Я кивнул. Моя малышка в припрыжку бросилась на кухню и уже оттуда прокричала.
«И еще Дана просил тебе передать, чтобы ты больше не злоупотреблял валерьянкой, пустырником и корвалолом. Коктейль получился убойный».
Зажмурившись и сжав ладонями виски, я вновь рухнул на спину. Вот, значит, чем меня так срубило. Нереальная доза успокоительного на голодный желудок и облом приятному времяпровождению, а, возможно, и будущим отношениям с разочарованной женщиной. Я круглый дурак? Или это все-таки как-то лечится? Минут через 10 мы сидели на кухне, старательно избегая скользких тем, уплетая яичницу с помидорами и сыром, прощенные друг другом и примирившиеся с новым положением вещей.
Дядя Эдик пришел почти сразу, как я Данку проводила. Ничего так, бодрячком, лицо не расцарапанное, тоже спит еще. Будить?
«Не-не-не», — прочавкал я, чуть не поперхнувшись горячей яичницей. «Ему надо выспаться, у меня куча дел. Если встанет до обеда, включи ему мультики. Что-нибудь умиротворяющее».
«Винни-Пух?»
«Ну вот, вполне. Только наш, а не американский. В прошлый раз он так изобразил подпрыгивающего на хвосте тигр перед соседкой, что женщине скорую вызвали». «В обычных семьях дяди заботятся о племянницах. А у нас наоборот». Эд практически себя не контролирует, и переход от тихого психа к буйно помешанному сумасшедшему занимает у него доли секунды. Впрочем, и периоды просветления бывают довольно часто, ну, то есть настолько, чтобы нас не доставали требованиям принудительного лечения. Когда у той же пожилой соседки какой-то урод на велосипеде вырвал сумочку с пенсии, то тихо сидящую песочницу дядя Эдик, включив того же тигру, догнал похитителя, надел ему переднее колесо на голову и вернул старушке сумочку. Так что соседи на нас не очень сердятся. Не всегда и чаще всего ненадолго. Эд же красавчик, у него кудряшки, голубые глаза с длинными ресницами, добрая душа и все такое. Юродивых на Руси всегда жалеют. Кофе допивал уже на ходу, поскольку капитан звонил уже в пятый или шестой раз, и мне пришлось взять трубку. Сметливая Хельга сама догадалась заткнуть ушки, пока из телефона яростной лавой несся отборный русский мат без всяких потуг на родноверие. У нас он вообще дядька эмоциональный, а тут, как я понимаю, Белый комитет изрядно надавил ему на одно место. Меня срочно вызвали в контору для отчета и даже дачи показаний сразу по нескольким пунктам самоуправства и грубейших нарушений устава, приведших к чему-то там. Конкретно к чему объяснят при личной встрече. Я накинул осеннюю куртку, прихватил сумку с планшетом, сунул в карман брюк верной сотовой и, уже спускаясь по ступенькам, вызвал такси. Машина была подана практически через 5 минут. В этом смысле нам повезло. Таксист постоянно дежурит у супермаркета на соседней улице. Бодрый старик-казах открыл дверцу старенькой японской «Хонды».
«Куда поедем?»
«В центр».
«Центр большой, да?»
«На Ленинскую площадь к управлению Министерства нефти и газа», — отрапортовал я.
«Правильно», — разулыбался старик. «Я всю жизнь под Астаной прослужил. Гражданских не понимаю, а ты военный, видишь, да? Как едем?»
«Как короче.
Через рынок пойдем, в центре пробки, машин много, да? А все, говорят, плохо живем, плохо живем».
«Беда, мне опять попался разговорчивый водитель. Это чума какая-то, тихий ужас, страшный крест нашего частного извоза». Однако прежде, чем я успел впасть в отчаяние, старик неожиданно заметил.
— За тобой 2 машины поехали. Пасут, да?
— За мной? — удивился я.
— Ты не за мной же, а кому я старый нужен?
Оглянувшись, я сразу увидел 2 черные иномарки с такими затонированными стеклами, что, по идее, их должны тормозить все гаишники на каждом повороте. Машины ехали за нами, не приближаясь и не отставая ни на 1 метр.
— Оторваться надо?
— Да. Вы можете?
100 рублей к счету добавишь», —
уверенно обозначил свои условия водитель и так резко ушел с перекрестка влево, что я чуть не разбил лоб о боковое стекло. То, что было дальше, вообще выходило за рамки фантазии любого самоубийцы. Старый казах легко мог составить конкуренцию перевозчику Джейсону Стейтему. А может, голливудские киношники реально консультировались у нашего скромного таксиста? А я бы поверил в легкую. Мы летели на зеленый, желтый, красный с такой скоростью, что 3 цвета слились у меня в глазах в веселую нитку новогодней гирлянды. Дорожные фотокамеры 100% не успевали нас сфоткать, ибо на 170 в городе никто не ездит. Мой водитель либо читал о Шумахере, либо знал того лично, либо Шумахер учился у моего водителя. 2 черные машины на хвосте старательно повторяли те же маневры, но, видимо, там за рулем были менее крутые профи. Один отстал на светофоре, умудрившись развернуться навстречку через двойную сплошную, да еще и уехав метров на 100 в противоположном направлении. Второй вообще не справился с управлением, послав машину на полном ходу по ступенькам в полуподвальное кафе «Гамлет». Не подумайте, что это дань Шекспир, просто «Гамлет» — довольно популярное имя у местных дагестанцев. Выходцы с гор очень охотно называют своих детей Розалинда, Анжелика, Саманта, Арнольд и Гарри. Тоже не в честь Каспарова, если вы догадались.
«Приехали, да?» —
старый водила требовательно протянул руку в мою сторону. Я зажал правый рот, удерживая взбунтовавшуюся яичницу, и достал левой смятую 500-ку.
«Сдачи нет, ай-яй!» —
фальшиво посетовал он, но я все простил, только бы побыстрее покинуть эту камеру смертников японской сборки с улыбчивым азиатом за рулем. Главное — ничего не рассказывать Хельге. Я пришел в себя уже перед дверью в кабинет шефа. Колени, возможно, еще слегка дрожали, но лицо, надеюсь, не слишком зеленое. На всякий случай я похлопал себя ладонями по щекам, сделал пару глубоких вдохов и только тогда постучал. «Разрешите?»
«Входи, сын родовичий, потомок рода солнца и праматери нашей Сва!» — откликнулся капитан, приветствуя меня по одному ему известным традициям. Иногда мне кажется, что он и сам их и выдумывает. Он протянул мне руку, привстав из-за стола.
«Водку не принес, простите».
«Так я и не просил вроде. Зелье сие пагубное, разум наш туманит, сердце обманом веселит и нас на дела безумные толкает».
«Не спорю», — согласился я, обратив внимание, что наставительно поднятый палец моего начальника указывает на маленькую черную точку под потолком.
«Жучок».
«Понятно. Дело серьезнее, чем я предполагал, и сейчас мне придется играть по чужим правилам. То есть тщательно взвешивая каждое слово так, чтобы наш разговор был максимально естественным и непринужденным».
«Садись, Ставр Годиныч!»
Я послушно сел на скрипучий венский стул. «Антикварная вещь, между прочим. А, простите, это профессиональная».
«Жалоб на тебя много, негодует народ. Старших не уважаешь, законы не чтишь, с кем попало дружбу водишь, а за дщерью юницы не следишь, как родителю и заботнику должно».
«Можно немного конкретики?» — осторожно уточнил я. «Первое правило разговора под колпаком — лучше задавать вопросы, чем отвечать на них». Капитан купился и продолжил.
«Так вот, сам смотри, грамоте-то поди обучен, кириллицу от глагольца отличаешь.
Не клинописью на бересте, и уже спасибо». Я принял из его рук лист бумаги, где мелким шрифтом, по пунктам, со всей скрупулезностью выводился длинный перечень моих проступков и преступлений. Скорее, кстати, второе. За рядовые ошибки у нас принято слегка журить или ставить в угол, а то, что вменялось в вину мне, тянуло, пожалуй, на пожизненное заключение с полной конфискацией всего имущества, включая формально принадлежащих мне Мэтью и Центуриона. Не буду утомлять вас всем списком, подчеркну главное — проход на территорию замка посторонних. позволение одному виду нечисти охотиться на другой вид нечисти в соседних землях, искушение кучи лиц дворянского и купеческого происхождения рукой и сердцем моей дочери, применение неразрешенных предметов и магических артефактов, ну и как результат явное нарушение хрупкого равновесия между цитаделями добра и зла неизвестно в чью сторону. Сколь мне известно, из рядов граничар увольняли и за меньшее.
— Скажешь ли, что в оправдании свое, Ставр Белхерст? — нарочито громко сказал капитан, когда я свернул лист, положив его на стол.